Итак, дорогие братья, сестры, преподаватели, возможно, помощники, которые помогают своим преподавателям в таком, как уже было сказано, нелегком труде, но славном труде. Давайте мы еще вместе скажем «Слава нашему Господу!». Я хочу поделиться той темой, которую все же предложили братья Томичи из Томска. И эта тема называется «Истинное смирение». Я в основании хочу прочитать текст Священного Писания, который записан в первом послании Петра, 5 глава, 5 и 6 стихи. Будем внимательны. «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Дорогие братья и сестры, мы сегодня вот слышали такое важное слово, насколько ответственен ваш труд. И, казалось бы, вот так взирая на весь спектр сказанного слова, мы только одно можем внутренне взывать и говорить: «Господи, помоги, Господи, благослови». Хорошо было сказано, правильно было сказано, но, Господи, вот чтобы это сказанное слово, оно вошло в практику, чтобы это слово работало, чтобы эта истина работала, мы только можем говорить: «Господи, помоги, Господи, благослови». Но, дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что Бог и желает благословлять нас. Мы читаем очень хорошее слово. Псалом 113, там сказано так, что Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, Господь благословляет дом Ааронов, Господь благословляет боящихся Господа, Господь благословляет малых с великими, слава Господу. Но, друзья мои, я хочу сказать очень такой важный момент. Когда мы говорим: «Господи, благослови», и Бог благословляет, ну не думайте, что Бог вот возьмет, как я часто выражаюсь, на таком красивом разносе и принесет вам свое благословение. Что характерно, у Бога есть в вопросе благословения свой четкий порядок. Когда Бог желает благословлять своих детей, первое, что Он делает, Он просто показывает свои пути. Бог говорит: «Вот мои пути тебе, пойдешь по этим путям, будешь иметь благословение. Не пойдешь по моим путям, ну, можешь просить месяцами, ну, можешь просить годами, даже можешь поститься, можешь многие вещи делать, но не будешь стоять на моих путях, но не будет тебе благословения». И мы читаем Псалом 102, и там такое интересное место есть, где сказано, что Бог показал пути свои Моисею, а сынам Израилевым, что? Дела свои. Вот какая разница. Моисей, Бог его использовал, это был сосуд Божий, но он показал, он сказал: «Моисей, тебе нужно пути мои, показываю тебе пути мои». А сыны Израилевы, они просто видели дела. И поэтому, братья и сестры, вот моя тема, хотя я скажу, это глубокая тема, или одна из глубоких тем, которая звучит на этой конференции, это есть тот путь, который Бог показывает мне, который Бог показывает и каждому из вас. Почему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Дорогие братья и сестры, один человек очень интересно так выразился. Он сказал: смирение – это не есть какая-то, знаете, христианская добродетель или одна из добродетелей, но которую бы неплохо было бы взять с собой по жизни, по христианской, в жизни, в труде, в служении, как одна из добродетелей. Смирение – это есть корень, на котором держатся все другие добродетели. Повторюсь, это корень, на котором держатся все другие добродетели. И многие места Писания об этом и гласят. Я хочу еще одно место просто прочитать. Это книга притчи, 22 глава, где сказано так. Смотрите, 4 стих. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Вот каждое отдельное слово, это есть определенная тема, это есть, знаете, целая, ну, знаете, масштабная истина. Но все они следуют за смирением. И все же вот вопрос, который у меня возникает, у меня первого, когда так я немного в определенной мере так вникал, молился, старался понять, что же такое вообще смирение. Но это слово, вот поверьте, до боли знакомое. Так его часто братья произносят в проповедях, в беседах, еще где-то. Но я не знаю, у вас возникал ли вопрос, на что же такое все же смирение? Ну, с одной стороны, все кажется просто. Но смирение – это смирение. Смиряйся, и будешь смиренным. Вот так все просто. Но с другой стороны, все далеко не просто. И поэтому, с одной стороны, я хочу сказать, смирение тесно связано с личностью Иисуса Христа. Потому что Господь, Он сказал однажды, научитесь от меня, ибо я что? Кроток и смирен сердцем. Я хочу сказать, друзья мои, хотите вы узнать о смирении? Узнайте, пожалуйста, о Христе. Хотите вы познать смирение? Пожалуйста, познайте Христа. Хотите вы углубиться в смирение? Углубитесь в Христа. Возрасти в смирение? Возрастайте во Христе. Вот это вот понятие смирения и Христос, они неотделимы. С другой стороны, друзья мои, смирение, что это такое? И я хочу сказать, что смирение, оно открывается нам через проявление. Я вот даже как-то специально хотел в Библии так вот найти определение, четкое определение смирения. Как вот мы находим, да, вера – это там, осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Любовь – это есть исполнение закона. Я вот хотел вот такое четкое найти определение смирения. Я скажу вам, мне это трудно было. Но я понял, что понятие смирения выражается через ее проявление. И вот есть такое очень интересное место, где апостол Павел в послании к филиппийцам так говорит. Ну, там говорится о кротости. Кротость ваша, да будет что? Известна всем человекам. Господь близко. Но понятия кротости и смирения, они идут очень-очень рядом, очень-очень тесно. Итак, кротость да будет известна, смирение да будет известно всем человекам. Как сделать известным, если оно открывается через проявление? Ну как же сделать известным и кротость, и смирение, и так далее? Я часто так говорю. Есть два варианта, как сделать эти истины в нашей жизни известными. Первый вариант. Например, я могу подойти вот к брату и сказать: брат, я смиренный. Я подошел бы к сестре Вале, вот она впереди. Сестра Валя, я смиренный. Ты не знала об этом. А теперь знай, я смиренный. Я скажу вам, я бы так обошел бы так всю церковь. И каждому доложил бы, что я смиренный. Интересно. И вся церковь знала бы, что брат Олег смиренный. Это первый вариант. Но второй вариант, просто если мы какие-то моменты истины имеем в нашей жизни, вот просто проявляй это смирение. Изо дня в день, из шага в шаг, из одного момента в другой момент, просто проявляй смирение. И все будут знать, что этот человек, этот брат, эта сестра, они смиренны. И с третьей стороны я хочу сказать, что смирение – это понятие, которое противоположно гордости. Это совершенно два противоположных понятия – гордость и смирение. Почему вот наш текст и Писание гласит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И, друзья мои, как и гордость имеет разные грани, вот точно так же вопрос смирения – это вопрос многогранный очень. Я хотел бы сегодня рассмотреть какие-то грани вот этого вопроса. Потому что, вот, знаете, вот одним шаблоном, одной гранью, ну невозможно понять смирение. Нам нужно его рассмотреть с разной грани. Это можно уподобить чему? Вот возьмите, скажем, драгоценный камень, который имеет разные грани. Если подставить его под луч света, то этот свет, преломляясь через многие грани, что происходит? Камень сверкает. Его видно, о нем можно сказать, вот этот камень драгоценный и прекрасный. И первая грань, которую я хочу коснуться этого вопроса, что смирение не ищет одобрения у человеков, но ищет одобрение у Бога. Я повторюсь, друзья мои, смирение не ищет одобрения у человеков или признания у человеков, но смирение ищет признание у Бога. Давайте мы в основании этой мысли откроем послание Галатам. Послание Галатам, 1 глава, где апостол Павел 10 стихом говорит так, будем внимательны. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание, здесь апостол Павел говорит о понятии раба Христова. И я думаю, что раб Христов – это один из лучших образов смирения. И что он говорит, у человека ли я ищу благоволение или у Бога? Я интересно рассмотрел другой перевод, он так гласит, что чье одобрение я ищу, человеков или Бога? Конечно, друзья мои, я хочу сказать, что мы должны правильно понимать, это не значит, что перед человеками мы можем ходить как попало. О, перед Богом я буду хорошо ходить. Что мне эти люди? Что мне эти, там, еще кто-то? Апостол Павел говорит, он подвязался ходить в чистой или непорочной совести и пред Богом, и перед людьми. Это была его ответственность. Но мы говорим сейчас о признании. Вообще слово «признание» что обозначает? Признание – это есть положительное отношение к нам со стороны других людей. Положительное отношение. Вообще вот так это мы, может быть, внутренне устроены. Мы вообще ищем этого признания. Ну, согласитесь вы. Ну, не согласитесь вы. Ну, просто так вот. Проверьте, многие моменты в своей жизни мы хотим, чтобы о нас думали хорошо. Но мы хотим с вами, чтобы о нас, ну, говорили хорошо, чтобы о нас складывалось только положительное мнение. И мы ищем этого, мы даже ищем, вот поверьте, вот в самых простых элементарных эпизодах нашей жизни. Я себя вот ловил много раз вот в этом вопросе. Ну, например, когда вот я живу в частном доме, конечно, особенно вот в прохладную, холодную погоду, встаешь, дома холодно. Ну, это естественно. Вставая там, скажем, ну, в 5 утра, я пойду, затоплю печку, так нагреется дом, воздух нагревается, такая атмосфера хорошая. Моя жена просыпается намного позже. А тем более сейчас, конечно, когда у нас маленький ребенок, еще ему 2 месяцев нет, то не один раз за ночь встанет и покормит его, и покладет его. Вот она просыпается, например, 9:00, так выходит. У нас, конечно, заведено за годы нашей жизни, вот мы 23 года как в браке, мы здороваемся утром друг с другом, говорим «доброе утро», она говорит «доброе утро». Я ей говорю, миленькая, я люблю тебя, я люблю тебя. Вот, знаете, как эхо отвечает мне. Ага. И так вот мы обменялись такими, знаете, ну, любезностями. Это искренне, конечно, искренне. И потом жена моя пошла дальше. А я ей говорю: слушай, миленькая, а ты ничего не заметила? Она: а что такое? Ну ты вот встала, проснулась, ты ничего не заметила? Ах, да, тепло в доме. Друзья мои, я потом стал ловить себя. А почему я это спрашиваю ее? А я просто ищу признание. А я просто хочу, чтобы она похвалила меня. Чтобы она заметила это. Миленькие, а дом это тепло, оказывается. Знаете, друзья мои, я скажу, есть три категории людей, у которых мы с вами ищем признание или одобрение. И первая категория людей в нашей жизни – это люди, которые нам вообще не знакомые. Это люди мирские. Мы их не знаем, они нас не знают, но мы ищем их одобрение. Что я хочу этим сказать? Если вдруг случается такая ситуация в нашей жизни, ну нам нужно что-то сделать. Нам нужно сказать что-то доброе, хорошее, полезное. Нам нужно что-то доброе, хорошее сделать. И вдруг вокруг нас неверующие люди, незнакомые абсолютно, то очень часто бывает, у нас одна из первых мыслей, которая возникает внутри нас: а что обо мне подумают люди? И я скажу вам, что это есть огромная сила мнения других людей. И часто это мнение, оно просто контролирует нас. Оно просто, знаете, управляет нами. Оно просто руководит нами в нашей жизни. Именно такое простое мнение. Почему? Потому что мы хотим доброго мнения, доброго с их стороны. А вдруг то, что я сделал, вдруг я что-то скажу, и в их глазах окажется отрицательным. И мы с вами просто скованы бываем. Но последствия бывают очень печальные. Я говорю не голые слова, поверьте, я просто переживал какие-то моменты, поэтому я говорю, может быть, столь уверенно. Вот был случай в моей жизни, это было много лет назад, где-то 90-е годы, как раз была очень морозная зима. Это было время, когда были огромные очереди в магазинах. И даже более того, не в магазинах, а если магазин открывался в 8 утра, уже в 6 утра, были огромные очереди, чтобы только купить молоко, там, молочные продукты, хлеб и так далее. И я помню, люди занимали в 6 утра очередь, минус 30 градусов мороза, и стояли 2 часа на улице, ожидая, чтобы открыли магазины, войти и купить. Ну, конечно, как все же добросовестный семьянин, заботиться о своей семье, чтобы семья не осталась без продуктов. Я шел в 6 утра, одевал, помню, такие теплые унты, шапку, ушанку, рукавицы, шубенку, и стою в очереди. И в этой большой очереди ночь так на улице, ну, 6 утра зимой, понятно. И вдруг впереди меня стоят две женщины. Я слышу, они начинают говорить о Боге. Ну, я слышу, а я прислушался, о чем же они говорят. Но они говорили о Боге абсолютно неправильно, абсолютно абстрактно. Но почему у них эта тема возникла, я не знаю. И так вот, слушая внимательно, слушая их разговор, я стою, и я просто внутренне почувствовал сильное побуждение. Скажи им об Иисусе Христе. Скажи им об Иисусе Христе. Я стал торговаться с Богом. Я понимал, что это Бог говорит в моем сердце. Я говорю: Господи, ну вот ситуация в 6 утра, минус 30, в большой очереди. Я буду встревать в разговор этих двух женщин. Что они обо мне подумают? Мужик, что тебе надо здесь? Что ты к нам лезешь со своими разговорами о Боге? Да и атмосфера не та. Я говорю: Господи, вот войдем туда, в магазин, там тепло. Там более складно будет, более хорошо будет. Я там скажу им о тебе. Проходит какое-то короткое время, опять этот внутренний голос говорит мне: скажи им об Иисусе Христе. Я начал опять торговаться. Господи, я это попозже сделаю. И так было несколько раз. И когда мы уже подходили к дверям магазина, время уже было примерно к 8 утра, к открытию. И что вы думаете, эти две женщины повернулись и ушли. Они повернулись и ушли. Я скажу, я уже этот пример рассказывал нам в Сибирске, ну, я плакал, говорю, Господи, вот прости меня, прости вот эту вот упругость моей шеи, прости упругость моего сердца, ведь ты говорил, скажи им, они развернулись и ушли. Я плакал, я каялся, и я благодарен Господу, что вот Господь такие уроки преподносит. Друзья мои, вторая категория людей, где мы ищем одобрение или признание людей, это люди, знакомые нам, но неверующие. Знакомые нам, но неверующие. Эти люди встречаются очень часто в нашей жизни. Это на работе, на производстве, это в школе, это в институте, в других учебных заведениях, где мы с вами, или вы, молодые, юные, или дети, где вы работаете, с кем вы работаете. И что характерно, находясь вот с этими людьми в окружении, мы с вами ищем признание этих людей, одобрение этих людей ищем. И одна из главных проблем, которая возникает в этой именно атмосфере или в этой сфере, что эти люди делают вызов в наш адрес. Вызов. Просто, когда мы приходим на работу, окружающие нас люди говорят, ну послушай, Валечка там, или Машенька, ты вот такая молодая, ты вот такая красивая, симпатичная, а одеваешься старомодно так. Ну посмотри, как одеваются другие. Ну ты вот одела, то есть такую сделала там простую там эту прическу, но ты немножко... Сделай себя получше, чтобы тебя уважали, чтобы на тебя смотрели положительно отдел, в котором ты работаешь и так далее. А если, может быть, уже у кого-то и уже и волосы стали более седые, да ты подкрась немножко волосы, и ты будешь очень уважаемым человеком. И вопрос, как мы реагируем на вызов, который нам делают. Так и хочется другую одежду одеть. Так хочется другую прическу сделать. Так хочется подкрасить что-то. Но ради одной цели, чтобы меня уважали. Чтобы мне сказали, Маша, ты молодец. И так далее. Я почему-то говорю, друзья мои, есть еще более острая проблема. Это даже дети, с которыми вы трудитесь. Они с вызовом встречаются, поверьте, каждый день. Каждый день, особенно находясь в этом мире, в школе или еще где-то, ну каждый день. И если они неправильно среагируют на этот вызов, я скажу вам, будет большая беда в их жизни. Я знаю, что многие родители, когда провожают детей, они молятся, они говорят, Господи, благослови мою доченьку, Господи, благослови моего сыночка. Я сам так делаю, я просто возлагаю ежедневно руки на моих детей, говорю, Господи, сохрани, благослови моих детей. В этом мире, где они столкнутся с разного рода зла. И вот был такой случай с моим ребенком. Он сходил в школу, добросовестно отучился. Идет со школы, там две остановки пешком идти. Проходит мимо автозаправки, и там встречает его одноклассник. А там автозаправка, и вот за ней сразу такая отвесная стена. Я потом специально не поленился, пошел, посмотрел на эту стену, то высота ее была выше моего роста, выше 2 метров. Там, может, 2,5, вот так. Я не знаю, что там мой сын делал. И там с ним еще был братик, со школы его взял. Этот одноклассник говорит ему, Лева, а ты спрыгни с этой стены. Тот посмотрел вот так. Нет желания прыгать. Он говорит, спрыгни, не хочу. Если ты не спрыгнешь, ты будешь трусом. Ты будешь самый настоящий трус. И тут заколебалось сердце его. Или, чтобы не быть трусом, или оказаться таким человеком. И колеблясь, он все же спрыгнул. Спрыгнул с этой стены. Да неудачно спрыгнул. Идет, еле домой дошел, хромает. Итог очень печальный был. 3 недели на костылях. Потом костыли сняли, ходить не может. Неделю на одной ноге. пропрыгал дома, в буквальном смысле. Я так подошел к нему и говорю: сынок, ты зачем спрыгнул-то? Ну зачем? Папа, зато я не буду трусом в его глазах. Вы понимаете, друзья мои? И так мне стало больно. Я говорю: сынок, ну какая цена этого? Он говорит: папа, я все понял, прости меня. Я все понял. Друзья мои, я что хочу сказать вам? Он ушел из дому не хромающим, а домой пришел хромающим. Но это было физически, но это может быть и очень, знаете, и в духовном смысле. Мы детей провожаем не хромающими. Мы, как я уже сказал, просим благословения, мы призываем благословение. Но бывает, если они неправильно отреагировали на этот вызов, они просто придут домой хромающими. Они придут в церковь хромающими на оба колена. И исправлять потом, он до сих пор хромает у меня, уже прошло там полтора месяца, он до сих пор хромает на одну ногу. И сколько будет хромать, я не знаю. Исправлять намного сложнее. И я скажу, третья категория людей, где мы ищем признание, это люди в церкви. Это наши братья, это наши сестры, это служители и так далее. Мы ищем этого одобрения. Я не хочу сказать, что мы должны искать плохого мнения о себе. Но я другое скажу, когда мы что-то делаем, совершаем труд, у нас одна из главных мыслей – это концентрация, что обо мне скажут, как меня оценят, как меня одобрят. Я скажу вам, друзья мои, вас все равно оценят. В любом случае. Даже вот я проповедую, и меня оцениваете вы. Меня оценят. Вы, когда трудитесь в воскресной школе, вас все равно оценят. Вас дети оценят, другие люди оценят. Но вопрос, на что я ставлю свою концентрацию сердца и духа, людей или Бога, а может быть, хорошо спросить: Господи, что ты обо мне скажешь? Что ты обо мне подумаешь в моей жизни? Где я нахожусь? В церкви, на работе, в транспорте, дома, где угодно? Что ты обо мне скажешь? Какое твое будет мнение обо мне? Вот это, друзья мои, это более важный вопрос. Вы помните, когда однажды Саул стоял пред Самуилом, и он говорит Самуилу: почти меня пред старейшинами. А что до этого случилось? Он просто, вот так, знаете, перечеркнул Божье слово. Бог сказал ему: уничтожь Амалека, уничтожь. И не выполнил Божье слово. Но меня одно сокрушает в этой истории. Нигде не написано, чтобы он так сокрушался: Господи, что ты обо мне скажешь? Что ты обо мне подумаешь, Господи? Самуил, почти меня пред старейшинами. Он хотел одобрения от людей. Это жалкое состояние. Итак, знаете, друзья мои, подводя вот итог всему сказанному, я хочу один вопрос задать. Будьте внимательны. Вообще, что лучше в нашей жизни? Вот поставьте этот вопрос перед собой. Что лучше? Или когда мир скажет: молодец. Молодец. Ты один из нас, ты наш. А Бог скажет: ты жалкий, ты нищий, ты бедный. Или, может быть, мир скажет: безумец, безумный. Ты просто отвергаешь этот вызов мира сего, и ты встаешь на сторону Бога, а мир скажет: безумный, ты слабак и так далее. А Бог скажет: добрый и верный раб. Я скажу вам, братья и сестры, смирение выбирает второе. Истинное смирение, оно выбирает второе. Он выбирает мнение Бога. Вторая грань, которую я хотел бы так, знаете, коснуться, друзья мои. Смирение избирает низкие места. Смирение избирает низкие места. Вообще, гордость низких мест не любит. Гордость обходит низкие места. Гордость возвышает себя, унижает других. Но смирение, истинное смирение, выбирает, ищет, принимает низкие места. И вообще низкие места приходят в нашу жизнь с разных сторон. Я назову три сферы или три направления, откуда приходят низкие места. И первое низкое место, когда мы с вами сами себя видим очень маленьким в наших глазах. Это первое направление. В своих глазах мы себя видим очень маленьким. И хорошо, если мы, даже трудясь в воскресной школе, в других сферах, мы просто способны сказать: «Господи, я ничто». Ну, словами можно сказать, я все же говорю о чем-то большем, о чем-то внутреннем, о чем-то глубоком: «Господи, я ничто». Апостол Павел о себе говорил, что «я ничто». Мы рабы ничего не стоящие, так говорит Слово Божие. О Сауле было сказано: «Немал ли ты был в глазах твоих, когда стал главой Израиля?» Когда-то это было состояние у Саула, когда он был очень маленьким, вот именно в своих глазах. Конечно, бывают моменты, братья и сестры, когда мы бываем очень умоляемся, очень так унижаемся, но это бывает очень внешне. Внешне. Я когда читал однажды проповедь Чарльза Сперджина, ну, как его называют, это король проповедников, и он такой интересный пример приводит. Он говорит: я однажды присутствовал на одном собрании и услышал молитву, которая так как-то на меня, что ли, ну, шокировала или удивила очень. И там был один такой брат, который был на молитве, он так взял молитву вслух, и так, как бы в таком глубоком смирении, он призывал благословение на себя, он призывал благословение на сынов своих, на внуков своих, и он так молился: «Господи, спаси прах Твой! Господи, спаси прах праха Твоего! Господи, спаси прах праха от праха Твоего!» И так, наверное, бы призывал бы, наверное, правнуков своих, там, благословения, прах, прах и так далее, друзья мои. Вот так мы можем умоляться, так мы можем до земли, вот так, знаете, вот так вот, казалось бы. А вот попробуйте вот такому человеку сказать в его адрес, что он прах и пепел. Я скажу, вот там вулкан возникнет. И он вас этим пеплом засыпет. Поверьте. Вот когда вот мы о себе мы можем так низко говорить: да я такой бедный, такой несчастный, да я такой жалкий. Но вот скажи со стороны: ты бедный, несчастный и жалкий. И получишь в ответ. И мало не покажется, друзья мои. Потому что этого внешнего умоления, смирения, вот такого смирения Бог не принимает. Конечно, очень важный момент, когда мы умоляемся внутри себя. Это значит просто быть слугой. Быть слугой. Иногда хочется быть, ну, знаете, каким-то вельможей. Но быть слугой. Христос об этом очень прямо сказал. Хочешь быть большим, а будь слугой. Меньшим. Кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я среди вас как? Как служащий. Друзья мои, где бы мы ни находились, дома, в церкви, может быть, в христианском лагере, еще в другом месте, там, где ты находишься, просто спроси: что я могу сделать для моего брата и сестры? Чем я могу послужить, как слуга? Я однажды, у нас было собрание в Новосибирске, и вот так вот собрание закончилось, и я выхожу, стоит сестра одна, ну, плачет, заливается слезами, вот так градом слезы. Я так подошел, отвел ее в сторону, говорю: сестричка, что ты плачешь? Понимаешь, брат Олег, вот, ну, никто, никому не нужна. Никто мне, ко мне не подходит, даже не спросит, как у тебя дела, как у тебя там состояние. Вот так все меня обошли, и все. А я говорю: знаешь что, сестра? Ну, так говорю: прежде, Господи, что ей сказать? Так как-то положилось на сердце. Говорю: хочешь, чтобы тебя все любили? Чтобы тебя не обходили? Чтобы ты нужна была всем? Хочешь? Хочу, брат Олег. Говорю: послушай один секрет. Когда вот собрание закончится, ты подойди к одной сестре, так улыбнись, скажи: как здоровье, сестричка? Подойди к другой душе, как у тебя? Подойди к третьей. Особенно, может быть, кто-то с таким грустным взглядом. А чем я могу помочь тебе, сестра? И так просто начни служить людям. Начни служить. И ты увидишь, что у тебя слезы пропадут. Они высохнут, слезы. И ты будешь, ты должна служить, а не ждать, когда тебе будут служить. Если поймешь, будет тебе благословение. И, друзья мои, я хочу еще одно сказать, что второе направление, откуда приходит низкое место, когда низкое место нам указывают другие люди. И так будет, где-то, когда-то кто-то тебя поставит на более низкое место. Это будет нормально. Может быть, даже в служении, даже вот участвую в воскресной школе, я бы хотела бы быть там или быть там хотел бы. А вдруг братья берут тебя, ставят, скажут: брат, ты вот здесь должен быть. Сестричка, тебе вот тут хорошо бы потрудиться. Да, братья, да я хочу вот там-то или вот там-то. Нет, сестричка, вот тут потрудись. Тебе укажут вот это место. И смирение, оно принимает низкое место. Не то, что ты хочешь, то, что тебе выражают или ставят на место другие люди. В этом направлении мне очень понравилась такая фраза, ну, хорошо известного проповедника Дмитрия Беспалова. Он говорит в одной из проповедей: я, говорит, просто научился одной вещи в моей жизни. Я научился быть там, где меня поставят. Где бы я ни был, куда бы я ни приезжаю, нигде не бываю, мне скажут: брат, тебе нужно вот тут сесть, я вот тут сяду. Брат, тебе вот там нужно встать, я вот там встану. Вот случаи были разные в моей жизни. Но если мне сказали вот здесь, я принимаю. Сказали вот там, я принимаю. Смиренное сердце, оно не ищет своих мест. Оно там становится, где есть братья поставленные или другие люди, которые дано управлять, и тебя ставят, то просто в смирении принимай это. Я хочу еще... Конечно, я сказал, что есть еще одна грань, но это отдельная тема, я ее не буду развивать. Иногда нас на низкое место ставит сам Бог. Это отдельная тема, прекрасная тема. Может быть, где-то я об этом буду говорить. Но иногда Бог ставит. Это особое переживание, это особый опыт в нашей духовной жизни. Но когда Бог тебя ставит на очень низкое место, то просто скажи, подобно как Христос сказал: Отче, не как я хочу, а как ты хочешь. Христу было определено очень низкое место. Вы можете представить, это Сын Божий, это Бог, это Святой из святых, это Бог, который пришел на эту землю без греха и был без греха. И нужно было оказаться на этом позорном кресте. Но ниже места трудно представить, где на святого и праведного будет возложено или было возложено грехи всего мира. Душа моя скорбит смертельно. И в глубоком смирении он в Гефсимании говорит: да будет твоя воля. Но это уже отдельная тема. Четвертая грань, дорогие братья и сестры, которую я хочу сказать, смирение, истинное смирение, оно не приписывает славы себе. Оно ищет славы Богу. И в этом вопросе Бог так говорит: славы моей я не дам иному. Славы моей я никому не отдам. Слава моя, она мне принадлежит. Это один из самых, я скажу вам, сложных вопросов в нашей деятельности духовной или нашем труде. Вопрос, особенно когда есть такие люди, которые как-то, ну, видно благословение. Видно благословение. Но даже если и не очень видно, это все равно вопрос, он рано или поздно коснется в твоей жизни. И вопрос, кому ты отдаешь славу. Апостол Павел очень интересное место говорит. Он говорит, это 1 Коринфянам 4 глава, и такое там место, кто отличает тебя? Вопрос стоит, кто отличает тебя? В другом переводе сказано, кто сказал, что ты лучше? Ну, кто сказал, что ты лучше? И особенно, когда это Божье благословение, оно проходит, оно просто проявляется, и вот тут такая мысль проходит. Бог меня избрал, благословил, я вижу это благословение. И уже в центре славы оказываешься ты или я, но только не Бог. Кто отличает тебя? Что ты имеешь, что не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Интересная, да, формулировка? Когда еще когда-то в юности я читал об этом, я как-то мне трудно было понять вот эту вот формулировку, что это значит. Но я иногда пользуюсь вот такими другими переводами. Иногда, когда мне нужно как-то глубже вникнуть, понять, и там так сказано, что ты имеешь, чтобы это не было даром. И тут все встало на свои места. Что ты имеешь, чтобы не было даром? Оказывается, все то доброе, что проявляется или проявлялось когда-то в нашей жизни, это дар. Это Бог дал, это Бог просто по милости своей взял и дал тебе. Это дар Его. Это не заслуга. Если это дар, то вся слава Богу. Как Давид говорил тебе, только слава тебе, единому слава. Друзья мои, я однажды встретил такое выражение. Я еще был тоже в юности, и оно меня очень сильно коснулось. И я его как-то запомнил, и оно запомнилось мне. И оно звучит так. Богу очень несложно сделать самое великое дело через любого из нас. Вот несложно, поверьте. Но Богу очень трудно найти такого человека, через которого Бог это бы сделал бы, а тот человек не приписал бы это себе. Вот поверьте, вот это есть одна из проблем, почему многие дети Божии так мало имеют благодати в своей жизни, потому что Бог сердце видит, Он знает сердце мое, Он знает сердце твое, и Он знает, прояви что-то благословенное и припишет себе славу. Я недавно читал одно свидетельство, оно тоже меня сильно коснулось. Это говорится об одном из старейших братьев нашего братства в Армении. И так очень кратко, и это были 60-е годы. И когда этот брат, ну тогда он был, конечно, молодым или более молодым, собрались сестры, ну так я понял, что они были, видно, из баптистов, эти сестры. И так имея такую ревность, все же говорить о Духе Святом, о крещении Духом Святым. И он так стал им говорить, свидетельствовать. И вдруг одна сестра говорит, послушай, брат, а я уже крещена Духом Святым. Вторая сидит, брат, и я крещена Духом Святым. Вот ты нас убеждаешь, что Бог покрестил, а мы крещены Духом Святым. И места Писания находят. И третья, и четвертая, да мы крещены Духом Святым. И он так встал, внутренне так сокрушается. Говорит, ну, Господи, испортил я все дело Твое. Испортил. И так внутренне вопиет, молится. А Бог говорит ему, ну что, не получилось? Господи, не получилось. Я хотел больше, не получилось. А Бог его спрашивает, сын мой, а если получится, ты не скажешь, что это ты сделал? Господи, не скажу. Не скажу, Господи, что это я сделал. Вся слава будет тебе. Только яви благодать свою. И когда шло это служение, и к концу служения даже не молились о крещении Духом Святым. И вдруг благодать сходит на одну, она как исполнилась, стала молиться на иных языках. На вторую Бог сошел Дух Святой, на третью, на четвертую. Я не знаю, все ли там доедины, но там Бог многих покрестил в одно собрание, слава Господу. Собрались на другое собрание. этот брат говорит: «Итак, сестрички, сейчас я прочитаю Слово Божье, и мы кратенько помолимся», и так далее. Он прочитал Слово Божье, это было вечернее время, стали на молитву, на кратенькую молитву. Они встали вечером на молитву, а утром встали с молитвы. И ни разу молитва не остановилась всю ночь. И он говорит, пишет: «Прошло как одно мгновение, слава Богу». Вот что делает Бог, друзья мои. Вот она, краткая молитва, всю ночь. Я когда читал, говорю: «Господи, у меня были часовые молитвы, но вот такой молитвы всю ночь я не знаю. Как бы я хотел бы пережить, Господи, вот такую молитву». Я не говорю о каких-то там огромных благословениях, просто прибыть вот всю ночь, чтобы пролетело как, знаете, одно мгновение. Это благодать. И Бог говорит, и Слово Божие говорит: «Гордым Бог противится, а вот смиренным дает свою благодать». Еще одну грань, которую я хочу коснуться, это уже, наверное, пятая по счету, но осталось немного. Смирение, оно постоянно находится в зависимости от Бога. Мы читаем в книге Откровения, где написано: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вот так бывает в нашей жизни, друзья. Я вспоминаю моменты когда-то, вот когда, знаете, вот готовишься к проповеди, там исследуешь, готовишься, вот уже хорошая, готовая проповедь. Но параллельно идет служение у вас преподаватели, возможно, вы готовите урок. Да, там где-то вы занимались, вникали, исследовали, там, может, какой-то конспект написали, там составили все, продумали от и до. И, конечно, мы довольны. Я готов к уроку, я подготовился, ну не без молитвы, конечно, мы дома помолимся, там немного, все, мы пошли на урок и начинаем что-то там делать, говорить, но эффекта бывает мало, мало. Друзья мои, и одна из причин смирения, оно в глубокой зависимости от Бога. И даже если у тебя подготовлен урок, если у тебя все отлажено или подготовлена проповедь, но это касается братьев уже, даже имея хороший материал, смиренный человек, он упадет на колени, и он будет пребывать в молитве долгое время. Потому что я часто говорю, молитва характеризуется и временем, и качеством. И временем, и качеством. Смиренный человек, он будет вопиять: «Господи, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки, ну что это для такого множества? Ну что это для детей? Ну что это для трудных подростков, которых мне приходится трудиться? Что это слово, что оно сделает? Отдай Богу. Постой на коленях. Постой столько, чтобы это было достаточно». Как один служитель сказал, чтобы даже воздух в нашей тайной комнате пропитался запахом твоей молитвы. Чтобы, ну это образно выражать, чтобы стены твоей тайной комнаты пропитались просто вот этим запахом слез твоих и твоих молитв. Христос, ну казалось бы, у кого больше способностей? Но это Сын Божий, это Бог во плоти, это, ну, все дарования, все способности там в Нем. И он ночами проводит, ночами. Он в ранние часы встает, он вопиет со многими слезами, он вопиет к Отцу Небесному, он молится. Сколько часов проводит ночи? Это смирение делает, это зависимость от святого и живого Бога. И последняя грань, которую я хочу отметить, что смирение... Само слово-то интересное, смирение, имеет приставку «с», а корень какой этого слова? Мир. Мир. Это одна из основ смирения. Это мир Божий в сердцах наших. Иногда тебя выводит, потому что он так говорит, другой так говорит, тот так поступает, тот так поступает. Тебя просто выводит многие вещи из себя в твоей жизни. Истинное смирение, оно сохраняет мир внутри. И там даже такое, мы читаем в Писании такое место, где сказано, это книга Судей, 3 глава. «И смирились мавитяне пред Израилем, и земля покоилась 80 лет». Что происходит, когда есть смирение? «И смирились мавитяне, и земля покоилась». Когда Дитя Божие ходит в смирение духа, в смирение сердца, тогда там внутри истинный покой. Вот почему Христос сказал, что «и найдете покой душам вашим, слава Господу, друзья мои». И поэтому просто да поможет Господь проверить свое сердце. И приходя уже, братья и сестры, к молитве, конечно, чтобы прийти к такому состоянию, конечно, можно хорошо говорить. И я не все сказал, есть еще другие грани смирения. Ну, наверное, я выбрал, может быть, основные или самые главные. Но чтобы прийти все же к такому практическому исполнению в этой жизни, я так часто говорю, да не я, Слово Божие говорит так, что начало дела хорошего начинается с покаяния. С покаяния. Если не будет покаяния в сердце, ты будешь молиться. Ты будешь говорить, Господи, дай мне смирение, помоги мне в вопросе смирения. А ты еще не покаялся. И так просто проверяя во свете Божьего Слова, вот такое глубокое, короткое, Господи, прости меня. Прости меня, Господи, за то несмирение, которое так, может быть, немало имело место в моей жизни. И второй момент. Если вот так мы видим во свете Божьего Слова эти вот разные стороны смирения, ну просто расположьте к этому свое сердце. Расположьте. Расположение сердца – это очень важный момент. О Данииле сказано с того самого дня, когда ты расположил себя смириться пред Богом, твоя молитва была услышана. Если мы располагаем покаяние наше сердце, наша молитва, сейчас мы будем молиться, она будет услышана. Если сердце расположено к этим вещам, о чем мы с вами говорили, друзья мои, и очень важный момент, просто это тема нашей конференции. Я вначале с этого и начал. Смирение Христос, это неразделимо. Попытайтесь просить, Господи, дай смирение. И не будет, если не будет Христа. Поэтому, друзья мои, просто свяжите свою жизнь с Иисусом Христом. Где бы вы ни были, на всяком месте. Я однажды был на одном собрании, на одной молитве. И вот там была одна девушка, армянка. Молодая девушка, ну, как она молилась, я запомнил на всю свою жизнь. И так она, знаете, пламенно вопияла к Богу. Господи, дай мне ходить Тобою. Дай мне служить Тобою. И дай мне дышать Тобою. Дай мне дышать Тобою. Я потом размышлял, как дышать Христом. И потом я понял. Вот есть такое параллельное место. Помните, когда сказано, что Савл, дыша угрозами и убийствами, да, на учеников Господа, дыша. Вот дышать, без дыхания мы не сможем прожить и 2 минуты. Ну, 5 минут. Без дыхания мы и 5 минут не проживем. Вот Савл вот так был наполнен этим желанием гнать христиан. Он дышал этим. И 5 минут не оставлял этой мысли. И вот теперь уже на нашу сторону. Вот дышать Христом, это просто ты держишься Его. Это просто взираешь на Него, ты помышляешь, ты живешь, ты мыслишь. Просто для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Конечно, одна из главных проблем, еще одна мысль, и переходим к молитве. Одна из главных проблем, потому что здесь очень многие работающие, имеют семьи, обстоятельства, бывает, что неверующие мужья и так далее. И когда вот приходится слышать, я бы хотела бы больше иметь духовной жизни, Но так мало времени в моей жизни. Так мало времени, где бы это взять, где бы вот в этом прибыть, чтобы и в слове, и в молитве, и так далее, и так далее. Друзья мои, я однажды читал одно свидетельство одного человека, и что характерно, это была женщина. И она говорит, проблема со временем для Бога только по одной причине, что Бог находится не на главном месте в нашей жизни, Бог и Его Слово, и общение с Ним. Однажды Бог мне это открыл, она говорит, и я просто поменяла приоритеты в моей жизни, поменяла. И я поставила Его Слово, общение с Богом на первое место. Вы думаете, я ничего не делаю в своей жизни? У меня дети, у меня семья, у меня муж, у меня хозяйство. И она говорит, я все делаю в моей жизни. Я убираю квартиру, я варю пищу, я копаюсь в огороде, я работаю на даче, я другие дела делаю. Но люди говорят, у меня для Библии места не хватило, для Слова Божия, для молитвы времени не хватило. Они ищут для Бога время, они ищут для Слова Божия, для молитвы время. В моей жизни все наоборот. Я ищу время, чтобы сварить. Я ищу время, чтобы постирать. Бог и Слово, и общение на первом месте. Я ищу, чтобы в огород съездить время. Я ищу, чтобы с детьми позаниматься. Я ищу, чтобы мужу угодить. Вот для этого я ищу время. Для Бога у меня всегда есть время. И поэтому в этом есть благословение. Не будет Христос в центре. Вы будете для Бога время искать, никогда не найдете. Начните время искать для ваших житейских дел, а для Бога это все. И подводя итог всему сказанному, в вопросе смирения Богу нужен пустой сосуд. Богу нужен пустой сосуд, чтобы Он, Бог, был все и всем. Бог ни с кем разделять себя не будет и делить себя ни с кем не будет. Если ты ничто, я ничто, и как сосуд мы пустые, и приходим, Господи, тогда Бог будет всем гордым противиться, а смиренным дает благодать. И чтобы Бог в этом нам помог, благословил, давайте вознуждаемся и об этом скажем Богу. Аминь.